Вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В интернете появился фильм журналиста Андрея Караулова, в котором Михаил Ходорковский, как утверждается, обвиняется в организации нескольких убийств. Император Японии Акихито, крайне редко появляющийся на публике, в телеобращении к народу призывает нацию сплотиться. В Бахрейне при разгоне оппозиционных демонстрантов погибли по меньшей мере 4 человека, десятки ранены. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Российский тележурналист Андрей Караулов разместил в интернете снятый им фильм с обвинениями в адрес бывшего совладельца нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, который в конце прошлого года был приговорен к длительному заключению уже в рамках второго уголовного дела. В фильме, в частности, актриса Светлана Врагова утверждает, что совладельцы «ЮКОСа» имели непосредственное отношение к рейдерскому захвату дома, где она проживала, и убийству жильцов, не пожелавших переселяться на окраину Москвы. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант назвал это частью пропагандистской кампании против его подзащитного. По словам Караулова, он снимал фильм на свои деньги и деньги спонсоров. В ситуации сегодня разбиралась моя коллега Марьяна Тарачешникова, и она с нами в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Только что закончила смотреть этот фильм, переговорила и с автором Андреем Карауловым, и с адвокатами Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые дали свои комментарии относительно его содержания. Фильм «Ходорковский труп», и так он называется, заявлялся как свидетельство об убийствах, совершавшихся по заказу Михаила Ходорковского. И рекламная кампания относительно этого фильма началась в интернете еще накануне, до того, как он появился в сети. Андрей Караулов, автор фильма, предваряет его таким комментарием.
В этом фильме все правда. Я сразу скажу, что это было очень стыдно. Действительно, очень стыдно. Омерзительно стыдно делать эту работу именно потому, что в нашем фильме все правда. Я, журналист Андрей Караулов, я подчеркиваю это, отвечаю за каждое свое слово и за каждое слово моих гостей. Я готов нести любую ответственность, хоть в Москве, хоть в Гааге, где угодно, за наш сегодняшний рассказ, в том числе и уголовный.
Далее следуют фрагменты интервью вперемешку, записанного еще в 2005 году и сравнительно недавно, с актрисой Светланой Враговой, которая рассказывает о том, как был захвачен, фактически рейдерски захвачен, дом в Колпачном переулке 4, перешедший впоследствии к банку «Минотеп». Вот что она рассказывает.
Все поехали, а я нет. Они приходили ко мне в театр, вот вам в Ясенево мы и так далее. Я говорю, оставьте меня в покое, пусть у вас будет там банк. А когда я выпускала Катерину Ивановну, я и жила на даче. Приезжаю я домой. Стоят автоматчики перед моим домом. И когда я поднимаю глаза, рамы не мои, холодильника нет, и дверь открыта. Я говорю, а где рамы? Почему они другие? Глупым голосом. Открываю дверь. Ну, так вот шок, наверное, в Чечне бывает, когда бомба попадает в дом. Там были пробиты швеллерами стены. Я должна сказать, что я никогда не испытывала состояние невесомости. Когда ты не понимаешь, ты на земле или ты на небе. И самое страшное в этой истории было то, что никто не хотел помогать. Я пошла в милицию. Там стоял толстый милиционер, чесал вот так живот. У него живот был дальше, чем полагается. А рядом стоял такой утхлый Мерседес, который, видимо, его подарили. И, глядя, обхохатывал меня.
Рассказывает Светлана Врагова в документальном фильме «Ходорковские трупы». Нужно отметить, что большая часть фильма как раз посвящена не каким-то убийствам, которые приписываются Михаилу Ходорковскому, а вот этой истории с домом в Колпачном переулке. Я обратилась к адвокату Михаила Ходорковского Вадиму Клювганту и попросила его прокомментировать появление этого материала в интернете. И вот что он ответил.
Я появление этого не фильма, а уродца под названием «Фильм» связываю с общей кампанией лживой, завиральной, истерической пропаганды, которая с момента позорного провала и позорного приговора в Хамовниках неизменно сопровождает всю эту историю, связанную с Ходорковским, Лебедевым и делом в отношении их. Не думаю, что такими убогими попытками можно дискредитировать этих людей. Ну, уж как умеют, так и бойцы пропагандистского фронта сражаются.
В интервью «Радио Свобода» Андрей Караулов, автор фильма «Ходорковские трупы», пояснил, что руководствовался совершенно иными мотивами, чем предполагают адвокаты Михаила Ходорковского.
Мне это истерика надоела. У нас столько несправедливого в стране. У нас за убийство человека в Саранске мальчишки дали 15 суток. За убийство человека. Но об этом никто не говорит. Но вот есть один человек, политическая жертва, узник совести, как вот тут на днях нам сообщили. А я считаю, серийный убийца. Вот поэтому я и сделал эту работу. Причем сделал ее очень быстро, то есть собрал свои старые фрагменты в одну передачу. И монтаж у меня занял ровно полторы смены. Я сделал это потому, что я все это делал раньше. Я сделал потому, что и раньше в эфире были угрозы лично мне от Леонида Невзина. И никто не поинтересовался, сколько это серьезно. Даже ко мне никто не обратился. Ни милиция, ни ФСБ. Но кто-то же должен в нашей стране нас всех защищать. И Кончатова, и Врагову, и Караулова.
Рассказывая об истории дома в Колпачном переулке в Москве, автор фильма Андрей Караулов рефреном повторяет о имевшихся якобы убийствах жильцов этого дома, которые организовывались по инициативе руководства банка Минотеп и Михаила Ходорковского. И я попросила Андрея Караулова пояснить, а что же именно, какими именно фактами он обладает для того, чтобы делать такие утверждения. И вот что он рассказывал.
Вот кто мне объяснит, почему Светлану Врагу, у которой украли все, что она нажила за жизнь, и украл конкретно Менотеп, и квартиру ей купил конкретно Менотеп, и осталась платежка у Враговой, Менотеповская, почему ее до сих пор не допросили ни в районной, ни в городской, ни в прокуратуре страны, нигде? Кто мне это объяснит? Я у Чайки спрашиваю, Юрий Яковлевич, ну как это понять? Ходорковского, по-моему, судят не за то. Почему его, Ходорковского, за кровь, за Сашу Кончатова, за Врагову, за все те истории, о которых мы рассказываем, не судили? И у меня нет ответа на этот вопрос.
Андрей Викторович, почему так много историй Враговой и никаких фактов об убийстве Кончатова, об убийстве армянской?
А потому что я не могу найти его маму. Помогите мне. Давайте вместе найдем маму и отца Саши Кончатова в Люберцах, где они живут. Вот милиция не смогла мне помочь. Быть может, вы поможете. А другие жильцы этого подъезда, ни одной домовой книги не осталось. Все уничтожено.
Но вы абсолютно уверены, что смотрите, все они были убиты? Что...
Нет.
Вы говорите о том, что у Ходорковского
говорю,
на руках
уехали.
Кровь.
У него на руках, утверждаю я, не предполагаю, а утверждаю я, Андрей Караулов, кровь Александра Кончатова. Я утверждаю, что вся история, рассказанная Светланой Александровной Враговой, не выдумана. Более того, есть пленка, которую вы видели в фильме, она сняла этот кошмар на пленку. Я утверждаю, что были угрозы прямые ее жизни, угрозы жизни ее мужу Олегу, актеру. Вот это я утверждаю. А в остальном мы будем и дальше вести наше расследование, потому что, вот действительно, история дома Колпачной 4, она очень интересна и она очень кровавая.
Рассказал журналист Андрей Караулов в интервью «Радио Свобода».
Марьяна, благодарю. Напоминаю, что за тем, как появился в интернете сегодня новый фильм Андрея Караулова о Михаиле Ходорковском, следила моя коллега Марьяна Тарачешникова, которая поговорила с теми из заинтересованных лиц, с кем было возможно это сделать на этот час. В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии количество погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами составило 12 тысяч. Гибель около 4300 человек подтверждена. Более 2280 человек пострадали. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на власти Японии. В офисе компании, принадлежащей семье лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, сегодня прошел обыск, другие подробности пока неизвестны. В Ливии войска верной Муамру Каддафи атакуют город Мисрата, находящийся пока под контролем повстанцев. В Бахрейне от 4 до 6, по разным данным, человек погибли, и десятки получили ранения в результате разгона армейскими подразделениями сотен демонстрантов с центральной площади столицы страны Манамы. На западе Йемена при столкновениях демонстрантов с полицией и войсками ранены по меньшей мере 120 человек. В столице Сирии Дамаске силы безопасности разогнали сегодня демонстрацию с требованием освободить политзаключенных. По меньшей мере один человек ранен, есть много задержанных. Как всегда, хотел бы отметить для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», с мнениями экспертов, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих западных газет, который подготовила моя коллега Малика Рахманова. Малика, добрый день. Главной международной новостью по-прежнему, конечно, остается трагедия в Японии, ликвидация последствий землетрясения, цунами и авария на атомной электростанции. Что пишет сегодня об этом иностранная пресса?
Здравствуйте, Александр. Газета «Нью-Йорк Таймс» задалась вопросом, в какой именно помощи нуждается сейчас Япония. Профессор истории и колумнист Майкл Ауслин убежден, что Японии нужны в первую очередь предметы первой необходимости. В своей заметке автор пишет о роли США в ликвидации последствий аварии. По его мнению, США должны поддерживать Японию, которая в течение нескольких лет еще будет сосредоточена на решении внутренних проблем. Тесные и длительные американские отношения с Японией сыграли решающую роль в реагировании на катастрофу, как это было, к примеру, во время присутствия американских военных сил в стране, пишет автор. Он вспоминает времена Рейгана, когда более 25 тонн грузов доставили в Японию и провели поисково спасательные работы, а воздушные силы помогали в поиске и переправе людей в более безопасную местность. Кроме того, более 2000 морских пехотинцев тогда были привлечены к спасательным работам и переправе оборудования предметов первой необходимости. Однако сегодня Япония нуждается в гораздо большей помощи, убежден автор. Учитывая возможные трагические последствия аварии на атомной электростанции Фукусима Даичи, США должны быть готовы к использованию воздушных портативных устройств, обеззараживающих радиоактивное излучение, подготовить противорадиационные таблетки, включая йод и другие препараты, необходимые при повышенном уровне радиации. Все это может попросить Япония. Ей также потребуется помощь в восстановлении инфраструктуры, жилья для пострадавших и многое другое. На реконструкцию и восстановление потребуются годы и большие финансовые вливания. Экономические отношения, возможно, затруднятся, однако политические связи, окрепшие в результате правильной стратегии, гарантируют Японии последующую поддержку США. На такой положительной ноте завершает свою заметку колумнист газеты The New York Times.
Малика, давайте перейдем теперь ко второй важной теме. Это события в ближневосточных странах и в государствах Северной Африки. Есть ли интересные комментарии?
В британской газете The Times обозреватель Кен Макдоналд пишет о свободе слова на Ближнем Востоке. В колонке под названием «Не позволяйте из-за иракских шрамов отказываться от установления справедливости Ливии» он пишет, что в Северной Африке разворачивается полномасштабное нападение на свободу. «Мы не должны отворачиваться. Мы защищаем и сомневаемся, и переживаем за наши раны, полученные в Ираке. Это просто зуд, который остается только чесать, и не лишним было бы усвоить урок», убежден автор колонки. «Ливия – это не Ирак, и не так уж далеко от нас находится. Всего лишь 3,5 часа от района Вестминстер полковник Каддафи, совсем недавно новый лучший друг Великобритании в Северной Африке, пообещал вычистить свою страну дом за домом. Его сын Саиф, также недавно почитаемый в Лондоне, до такой степени, что читал лекции в Лондонском институте экономики, сказал, что за оппонентами его отца будут охотиться как за крысами. Можно предположить, что он преувеличивает, однако нет. Он подбирал слова очень осторожно и имел в виду именно то, что сказал. «Подождем, увидим», — говорит обозреватель газеты. То, что разворачивается в пустыне в Северной Африке, это полномасштабное военное наступление на свободу, повторяется автор. И если Каддафи достигнет свободных улиц Бенгази, нет сомнений, что это закончится кровопролитием и убийствами. Это будет наиболее ужасное преступление против человечества. А когда все будет завершено, диктатор постарается старательно замести следы и отвертеться от независимого международного расследования, считает автор. И по его словам, диктатор имеет все основания на оптимизм, так как его жесткость и насилие были встречены международным сообществом слишком слабыми и неопределенными фразами. Каддафи является международным террористом, и нет более заслуживающего международного суда, чем он, пишет обозреватель газеты «Таймс».
Малика, спасибо. Напомню, что с обзором некоторых публикаций в свежих западных газетах была моя коллега Малика Рахманова. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Японии за последние сутки зафиксированы новые мощные подземные толчки. Продолжаются попытки ликвидировать последствия аварии на атомной электростанции «Фукусима-1». Власти Японии, как сообщает агентство «Франс Пресс», представили новые данные о погибших и пропавших без вести. В общей сложности 12 тысяч человек. Гибель около 400 подтверждена. Со специальным обращением выступил император Японии Акихито. До ситуации по-прежнему следит Андрей Шароградский.
По последним данным, число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и вызванного им цунами сейчас превышает 11 тысяч человек. Представители японских властей заявляют, что общее число жертв стихии, скорее всего, значительно превысит 10 тысяч. Крайне неопределенной остается ситуация на ядерном энергетическом комплексе в префектуре Фукусима. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кио Идана сегодня сообщил, что защитная оболочка третьего реактора АЭС Фукусима-Даи может быть повреждена.
Уровень радиации у главного входа с 10 часов утра начал стремительно расти и достиг уровня 1000 миллизивертов. Такова информация, которой я располагаю. В связи с этим мы обратились к сотрудникам станции с просьбой временно покинуть ее и укрыться в безопасных местах.
По словам Эдана, у него нет точной информации о состоянии оболочки, однако он не исключил, что через трещины в ней произошел выброс радиоактивного пара. Эдана также предупредила о возможности повреждения защитных стен первого и второго реакторов. На четвертом реакторе сегодня произошел пожар. Международное агентство по атомной энергии потребовало от японского правительства предоставлять более своевременную и точную информацию о том, что происходит на АЭС. С аналогичным требованием к Кабинету министров Японии обратились и некоторые средства массовой информации страны. Специалисты по ядерной энергетике выражают опасения, что официальный Токио занижает масштабы аварии на АЭС, который еще 12 марта был присвоен 4-й рейтинг по 7-бальной шкале. С тех пор рейтинг не менялся, однако ситуация резко ухудшилась. Представитель французского агентства по ядерной безопасности заявил, что аварии должен быть присвоен 6-й рейтинг. Токио Электрик, компания-оператор АЭС, сообщила, что вероятность начала неконтролируемой цепной реакции на станции не равна нулю. Специалисты компании предлагают распылить над поврежденными реакторами борную кислоту, чтобы предотвратить возникновение такой реакции. Однако, по словам Юкио Идана, план представляется слишком опасным. Иностранные государства рекомендуют своим гражданам избегать поездок в Японию, а тем, кто уже находится в стране, либо покинуть ее, либо переехать в южные районы. В то же время японские власти подчеркивают, что пострадавших от радиационного облучения до сих пор не было, а облака радиоактивного пара ветер уносит в сторону Тихого океана. Сегодня в Японии были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6. Миллионы людей, живущих у побережья, остаются без достаточного теплоснабжения, не хватает еды и питья. Более 400 тысяч человек укрываются во временных убежищах, многие из них спят прямо на полу в спортзалах школ. Поиски пропавших без вести и тел погибших серьезно осложнены холодной погодой и снегопадами. По признанию спасателей, шансы найти выживших сейчас ничтожно малы. Император Японии Акихито обратился со словами соболезнования семьям погибших и выразил надежду, что ситуация на поврежденных атомных электростанциях не ухудшится. Император также призвал подданных сплотиться для преодоления последствий стихийного бедствия. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к российским региональным и городским темам. В Калужской области жители города Обнинск протестуют против планов строительства на окраине города стеклотарного завода. За этим безобидным вроде бы названием, по их мнению, скрывается экологически вредное производство, которое может причинить ущерб здоровью людей. Проект строительства завода прошел государственную экспертизу, но та ее часть, которая посвящена экологии, до сих пор не обнародована. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Калужской области Алексей Собачкин.
Обнинске. Ранее, во время акции протеста, которые проводились в Наукограде, правоохранители вели себя спокойно и никого не трогали. А на очередном пикете против строительства стеклотарного завода у предпринимателя Александра Хакаю полицейские отобрали плакаты, критикующие партию «Единая Россия». А самого предпринимателя на полчаса припроводили в полицейский автомобиль, рассказывает Александр Хакаю.
Я пришел на пикет, распечатав плакаты с сайта Навального. Основная тема, что партия «Единая Россия» — это партия воров и жуликов. Это мое личное мнение. Данные плакаты я принес на пикет, посвященный нарушению конституционных прав. Я считаю, что данная политическая партия нарушает мои конституционные права.
Предприниматель Хакаю принес на пикет плакаты, критикующие «Единую Россию» неспроста. Стеклотарный завод был посажен в Обнинске при самой широкой поддержке партии власти. Ровно год назад состоялась помпезная закладка первого камня будущего завода с участием высокопоставленных чиновников. Ощущая поддержку власти, московская компания «Прогресс» начала строить завод, не оформив разрешение на строительство и не проведя процедуру государственной экспертизы проекта. Впрочем, это распространенная практика в Калужской области. Бывает, что уже стены предприятия возведены, а разрешения на строительство нет, ну и ладно. Похоже, именно это называется созданием благоприятного инвестиционного климата в регионе. Когда же в Обнинске стало известно, что стеклотарный завод начали строить без разрешительной документации, без положительного заключения экологической экспертизы проекта, поднялась волна недовольства горожан. Строительство было приостановлено, и по сей день никаких работ на стройплощадке не ведется. Но на данный момент экспертиза уже проведена, и разрешение на строительство первой очереди завода оформлено. У оппозиционного депутата городского собрания Людмилы Шапира есть большие сомнения в законности этих документов.
Мы считаем, что заключение, экспертиза проведена некачественно и не в соответствии с законом. Мы обратились, в частности, в Министерство регионального развития о том, чтобы они проверили и проведение госэкспертизы на коррупционность. У нас есть все основания оспаривать эту экспертизу. Может быть, эта проектная документация станет нам, наконец, доступна, а тогда мы можем уже обращаться в суд на несоответствие заключения госэкспертизы проектной документации. Уже год сплошные нарушения. Но при этом все говорят, что все замечательно. И ничего не пробить. Стена.
Против строительства стеклотарного завода в 100-тысячном Обнинске было собрано более 15 тысяч подписей. Но несмотря на столь широкий протест, городские власти выдали разрешение на строительство. Люди, стоявшие в пикете, видят в этом особый цинизм, говорит управленец одной из обнинских компаний Вячеслав Ветерев.
Руководство города, администрация абсолютно не прислушивается к мнению своих жителей. 15 тысяч собранных подписей, по-моему, это должно заставить прислушаться, заставить соблюдать конституционное право жителей города на экологическую безопасность. Нас обманывают, и те запросы, которые делают несколько депутатов, они все эти запросы игнорируют. Очень странное отношение.
Более всего протестующих горожан в данном случае волнует вопрос экологической безопасности, говорит предприниматель Олеся Христофорова.
Меня возмущает, что там на очень близком расстоянии находится молокозавод, хлебозавод. То есть мы будем пить отравленное молоко, поить наших детей, будем есть отравленный хлеб. И новый микрорайон там построен буквально в 400 метрах. Экологические экспертизы замалчиваются. Власти должны нас услышать, потому что город должен действительно дышать чистым воздухом.
Дело не только в потенциальной опасности стеклотарного завода для окружающей среды. А предприниматели Александра Хакаю, который принес на пикет плакаты, высмеивающие «Единую Россию», ждут неприятности. Из неформальной беседы с полицейскими удалось узнать, что его могут обвинить в призывах к насильственному свержению строя. Вот до чего доводит борьба против строительства стеклотарного завода в Обнинске.
Рассказывал Алексей Собачкин. В Москве 18 часов 30 минут. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии количество погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами составило 12 тысяч. Гибель около 4300 человек подтверждена. Более 2280 человек пострадали. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на власти Японии. В офисе компании, принадлежащей семье лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, сегодня прошел обыск. Подробности пока неизвестны. В Ливии войска верной Муаммару Каддафи атаковали город Мисрата, находящийся пока под контролем повстанцев. Оппозиционеры опровергают сообщения о захвате правительственными войсками города Аджабия. В Бахрейне, по разным данным, от 4 до 6 человек убиты и десятки ранены в результате разгона армейскими подразделениями сотен демонстрантов с центральной площади столицы страны Манамы. На западе Йемена при столкновениях демонстрантов с полицией и сторонниками правительства ранены по меньшей мере 120 человек. В Риге около 3000 человек участвовали сегодня в шествии, посвященном Дню памяти Латышского легиона СС. 16 марта 1944 года легионеры из двух латышских дивизий СС вступили в бой с советскими войсками. В столице Сирии Дамаске силы безопасности разогнали сегодня демонстрацию с требованием освободить политзаключенных. По меньшей мере один человек ранен, много задержанных. В Петербурге вновь перенесено слушание дела так называемого «жемчужного прапорщика», обвиняемого в превышении полномочий во время разгона митинга оппозиции 31 июля. Мы продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Программу готовит и ведет мой коллега Андрей Шары. Он уже зашел в студию, чтобы лично представить свежий выпуск. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Александр. Главная тема, скажу так, первая тема программы – это последствия разрушительного землетрясения, цунами в Японии. Поговорим о ситуации на атомной электростанции Фукусима. Подробно о развитии событий на Ближнем Востоке. Две страны привлекли сегодня наше внимание. Это Бахрейн. Вы рассказывали об этой стране, Александр, я знаю, в своей программе. И ситуация в Ливии, где правительственные войска, судя по всему, готовят наступление на последний крупный оплот повстанцев, город Бенгази. Мировому сообществу, между тем, за месяц кровопролитного гражданского противостояния в Ливии так и не удалось выработать эффективного подхода к урегулированию этого кризиса. Вот об этих проблемах я беседовал сегодня с российским политиком и дипломатом, бывшим послом России, Великобритании и Италии, министром по делам СНГ Анатолием Адамишиным. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Превалирует тот подход, что отношение правителя к собственному народу не есть его внутреннее дело. Это было внутренним делом во времена Ивана IV Грозного, который говорил: «А холопов своих казнить или миловать, мы вольны». Нет, сейчас международная практика предполагает гуманитарные интервенции в случае, если действительно идет массовое нарушение прав человека, но нет самого согласия между основными западными партнерами. Так что, скорее всего, Каддафи огнем и мечом свою оппозицию подавит.
Как вы считаете, почему международное сообщество не смогло договориться хотя бы о каком-то пакете мер, который мог бы остановить Каддафи, помимо политических заявлений и установления политических связей с оппонентами Каддафи? Фактически ничего сделать не удалось.
Остановить Каддафи можно только военным путем. Нужно смотреть, что называется, ситуации в глаза. Люди, которые возмущаются тем, как ведет себя Каддафи, не решаются прибегнуть к военным мерам, боятся ввязываться в очередную вооруженную схватку. Схватку с неясными последствиями. Есть и такое опасение, что оппозиция ливийская – это радикальная оппозиция. Ну и, наконец, нефть и газ – это тоже такие вопросы, особенно, скажем, для Италии, которая на 20% зависит от ливийских поставок топлива. В зону, свободную от полетов. Да, но для этого нужно иметь значительное количество самолетов для такой огромной территории, 2,5 миллиона километров, как Ливия. Надо иметь самолеты, которые бы поддерживали эти баражирующие самолеты типа «Авакс» и так далее. Ни один американский пилот не полетит обеспечивать вот эту зону, свободную от полетов, прежде чем не будет подавлено ПВО. А это значит уже вооруженное, так сказать, вмешательство. Здесь классическое соотношение добрых намерений и реаль-политик.
Российский дипломат Анатолий Адамишин об усилиях мирового сообщества разрешить гражданское противостояние в Ливии. Таковы некоторые из основных тем программы итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, как обычно, 20 часов 7 минут. Александр.
Спасибо, Андрей. Напоминаю, что программу готовит и ведет Андрей Шары. Ну и в продолжение нашего разговора с Андреем вновь к арабской тематике. В Бахрейне, маленьком островном государстве в Персидском заливе, силы безопасности действительно разогнали сегодня лагерь оппозиции на центральной площади столицы страны Манамы. Поступают сообщения о 6, как минимум, погибших, 3 демонстрантах и 3 сотрудниках полиции и множестве раненых. С подробностями о ситуации в Бахрейне мой коллега Валентин Барышников.
На рассвете силы безопасности при поддержке бронетехники атаковали лагерь оппозиции, разбитый на Жемчужной площади в центре Манамы. Позже антиправительственные манифестанты были вытеснены и из других районов. При разгоне протестов использовался слезоточивый газ, резиновые пули и, по утверждению некоторых источников, боевая амуниция. Один из видных оппозиционных деятелей, Абдель Джалиль Халиль, в интервью Рейтер назвал происходившее войной на уничтожение. Власти сообщили о гибели полицейских, которых, как утверждается, умышленно сбил машины один из демонстрантов. Всего в результате длящихся месяц массовых волнений в Бахрейне погибли не менее 13 человек. Государственное телевидение передало сегодня утром кадры площади с опустевшими палатками и тлеющими очагами огня. Представитель властей заявил в телевыступлении.
Вооруженные силы Бахрейна сообщают, что сегодня, 16 марта 2011 года, силы безопасности очистили Жемчужную площадь, финансовый район, медицинский комплекс Сулеймания и прилегающие районы от людей, нарушающих закон, которые запугивали граждан и жителей и вредили национальной экономике. Руководство сил обороны Бахрейна поздравляет всех с возвращением ситуации в нормальное русло и заверяет, что примет все необходимые меры для поддержания безопасности и общественного порядка. Жители страны должны избегать собраний в общественных местах для их собственной безопасности.
В стране введен комендантский час, запрещены публичные собрания и демонстрации, однако оппозиционные активисты призвали к новым антиправительственным протестам в пригородах Манамы. Разгону оппозиционного лагеря предшествовали столкновения между полицией и демонстрантами во вторник, в результате которых по меньшей мере 2 человека погибли и более 200 были ранены. В тот же день король Бахрейна объявил чрезвычайное положение сроком на 3 месяца и отдал указания силам безопасности, состоящим в основном из суннитов, рекрутов из Пакистана, Йемена, Сирии и Иордании, положить конец беспорядкам. В понедельник в Бахрейн были введены военные подразделения соседних стран, главным образом Саудовской Аравии, для поддержки суннитской монархии, правящей в стране 200 лет. Нет ясности, участвовали ли эти подразделения в разгоне лагеря оппозиции, который объединяет в основном представителей шиитского большинства в стране, заявляющих о дискриминации шиитов в Бахрейне и требующих расширения их политических прав. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Внимание российских блогеров приковано к ситуации на атомной электростанции «Фукусима». От развития событий зависит не только будущее Японии, но и судьба всей мировой атомной энергетики. По мнению Олега Козырева, некоторые вопросы имеет смысл задавать уже сейчас.
Япония из тех стран, которым действительно трудно или даже невозможно было обойтись без ядерной энергии. Но недавние события показали, что угроза от атомных станций может быть сравнимой с угрозой от цунами и землетрясений. Если японцы смогут развязать эту энергетическую удавку на своей шее, то, может быть, их решения помогут и всему человечеству. Я не являюсь противником ядерной энергии, но в то же время понимаю, что бесконечно закрывать глаза на угрозы от этого вида электроэнергетики исходящие больше нельзя. Задайте себе один простой вопрос: насколько мы уверены в безопасности наших российских электростанций?
От того, каким путем пойдет развитие атомной энергетики, напрямую зависит экономика России, напоминает портал Snop.ru.
По решению правительства Ангелы Меркель остановлены 7 атомных электростанций, которые были построены до 1980 года. Казалось бы, ни землетрясения, ни цунами Германии не угрожают, а немецкую политику трясет. В 2002 году при канцлере Герхарде Шрёдере было принято решение о постепенном отказе от АЭС. При Шрёдере Россия стала поставлять больше трети всего потребляемого Германией газа. Канцлер Меркель повернула политику Шрёдера вспять. Она всегда была сторонником ядерной энергетики, и потому что больше других в ней понимает. Меркель – бывший физик-ядерщик, и потому что ей не нравится энергетическая зависимость Германии от непредсказуемых иностранных партнеров. Федеральное правительство распорядилось на 3 месяца остановить для проверки 7 старых электростанций. 2 из них, это уже решено, больше не возобновят работу. Чем хуже будут развиваться события в Японии, тем больше вероятность, что Германия вернется к политике отказа от ядерной энергетики и сократит сроки эксплуатации АЭС. Чем меньше в Германии АЭС, тем больше она потребляет природного газа. Чем больше она потребляет природного газа, тем больше его поставляет «Газпром».
Однако, по мнению колумниста портала Слон.ру Сергея Егорушкина, хоронить атомную энергетику рано.
Пока реальных альтернатив мирному атому нет, в том числе и в плане экологии. Например, уголь имеет побочное содержание урана. В тоне золы угольных теплостанций может быть до 250 граммов радиоактивных веществ. Угольные отвалы реально фонят. АЭС же этих веществ не выбрасывает. Они находятся под тотальным контролем по технологии, плюс под постоянным наблюдением общественности. Развитие атомных технологий может позволить замкнуть цикл использования ядерного топлива, и его можно будет использовать по кругу, не добывая нового. В отличие от альтернативных источников энергии, атомная энергия уже сейчас имеет технологию, а альтернативная только в зачатке, и ее не хватает.
Как показывают записи в англоязычных блогах, политика переживает активную фазу кулинарного воплощения. Как минимум, такой диагноз можно поставить политике итальянской. Вот свидетельство блогера британской «Телеграф» Хэри Маунта.
В итальянской забегаловке у меня около дома в Лондоне традиционное блюдо «спагетти алле путанеско» недавно переименовали в «спагетти берлускони». Теоретически это оскорбление. Спагетти а-ля путана изобрели в 50-е годы в Неаполе. Это вкусное, довольно резкое сочетание оливок, анчоусов, помидоров, каперсов, чеснока, лука и чили. Острота и какая-то отчаянность этого соуса ассоциировалась с неаполитанскими ночными бабочками. Но когда видишь, как у меня в забегаловке произносят спагетти берлускони, без всякого порицания, с одобрительной усмешкой на лице, начинаешь воспринимать это как своего рода комплимент. Что, кстати, объясняет, почему премьер-министр Италии до сих пор остается у власти. В любой другой стране, не имеющей столь долгой истории восхищения развратниками и острыми соусами, его давно бы отправили в отставку.
Впрочем, в стране, которой вовсе не свойственно восхищаться развратниками и острой кухней, Берлускони тоже воздвигли кулинарный памятник. Об этом рассказывается в блоге «Gentleman's Notebook» на сайте журнала «Economist».
У финнов есть зуб на Берлускони. В 2001 году, когда он агитировал против учреждения Европейской комиссии по пищевой безопасности в Хельсинки, Берлускони назвал финнов кулинарными невеждами. В 2005 году, когда комиссию в итоге учредили в Парме, Берлускони заметил, что этого удалось добиться только благодаря его обаянию. Он вскружил голову президенту Финляндии Тарье Халанен и добавил, что пармская кулателла, тип ветчины, ни в какое сравнение не идет с копченой олениной. В ответ сеть финских пиццерий изобрела пиццу Берлускони с копченой олениной.
Судьбу Берлускони, овеществленного в пицце и соусе, все чаще разделяют известные интеллектуалы. Не так давно режиссер-документалист Эрл Моррис опубликовал на сайте газеты «Нью-Йорк Таймс» серию из 5 постов, посвященных философу науки Томасу Куну. Серия имела общий заголовок «Пепельница Куна» и начиналась рассказом о том, как в 1972 году автор «Структуры научных революций» запустил автору постов пепельницей по голове. В оправданности такого начала для рассуждений о философах сомневается блогер портала Crooked Timber Джон Холбо.
Похоже, пора пресечь в зародыши развитие этого нового литературного жанра. Кочерга Витгенштейна, пепельница Куна. Прием состоит в следующем. Философ, доведенный до немоты разгромным возражением, теряет самообладание и прибегает, разумеется, тщетно к физической силе. Что нас может ожидать в дальнейшем? Чугунный пестик Канта? Туго набитый монетами чулок Юма? Смешно, пока обходится без жертв.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии количество погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами составило 12 тысяч. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на власти страны. В Риге около 3000 человек участвовали сегодня в шествии, посвященном Дню памяти латышского легиона СС. В Ливии войска верные Муаммару Каддафи атакуют город Мисрата, находящийся пока под контролем повстанцев. Оппозиционеры опровергают сообщения о захвате правительственными войсками города Аджабия. В Бахрейне от 4 до 6 человек убиты и десятки ранены в результате разгона армейскими подразделениями сотен демонстрантов с центральной площади столицы страны Манамы. На западе Йемена в порту Эль-Худайда при столкновениях демонстрантов с полицией ранены по меньшей мере 120 человек. В столице Сирии Дамаске силы безопасности разогнали сегодня демонстрацию с требованием освободить политзаключенных. Сообщается о многих задержанных.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Зачем Евгения Чирикова требует отставки министра транспорта?
Комментарии экспертов.
Сергей Алексашенко о грядущем росте японской экономики.
В блогах Свободы.
Марина Салье открывает блог на сайте Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы». Программа утилизации старых автомобилей в России может завершиться уже в марте. Бюджетное финансирование исчерпано, а правительство выделять новые средства пока не планирует. Впрочем, как считают эксперты, российские автопроизводители, прежде всего АвтоВАЗ, будут лоббировать продление сроков ее действия. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министерство промышленности и торговли России рассчитывает до конца марта завершить выдачу сертификатов в ходе второго этапа программы утилизации старых автомобилей, заявил представитель министерства Алексей Рахманов. Продажа и поставка ее участникам новых машин, по его словам, закончится максимум через 3 месяца, после чего этот проект правительства, скорее всего, будет свернут, поскольку решений о новом финансировании программы оно не принимало. Говорит аналитик инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Олег Душин.
По всей логике, которую продемонстрировала нам Европа, эти программы когда-то должны заканчиваться. В Германии программа утилизации закончилась. То же самое касается и США. То, что говорилось ранее, заставляет предполагать о том, что в России это тоже очень реальный сценарий того, что продажа вот этих машин по утилизации тоже подойдет к концу. Хотя она показала, что это эффективная мера для бюджета, поскольку там налоговые поступления превосходят те деньги, которые дает Россия за машины.
Государственное стимулирование спроса на продукцию автопроизводителей, работающих в России, позволило не только получить дополнительные бюджетные доходы, но и помочь отрасли, восстанавливающейся после экономического кризиса. Программа утилизации заработала в марте 2010 года, и уже к июню первые 200 тысяч сертификатов на 10 миллиардов рублей в ее рамках были выданы. Причем наибольший спрос, по словам старшего аналитика инвестиционной компании «Метрополь» Андрея Рожкова, пришелся на продукцию «АвтоВАЗа».
Первая часть программы прошла довольно-таки успешно, поскольку цель правительства помочь автопрому фактически достигла своего результата. По первой части программы порядка 80% сертификатов были направлены на приобретение автомобилей марки ВАЗ. Оставшиеся 20% разделились примерно поровну между несколькими производителями автомобилей, таких как Renault, Ford, УАЗ, ГАЗ и Fiat.
Уже в конце минувшего лета правительство России принимает решение о финансировании второго этапа программы утилизации старых автомобилей. Сначала на эти цели было выделено еще 10 миллиардов рублей, а затем объем средств был увеличен примерно до 14 миллиардов. Это позволило довести число участников программы до 500 тысяч, причем вновь, как и в первой половине 2010 года, темпы выдачи сертификатов оказались более быстрыми, чем рассчитывали власти. Также не изменилась и структура спроса. Андрей Рожков продолжает.
Если смотреть на то, какие автомобили АвтоВАЗы приобретаются по сертификатам, окажется, что больше половины сертификатов тратится на приобретение классики 5-7 модели, которые сейчас наиболее доступны для малообеспеченных слоев населения.
Иначе говоря, основным выгодоприобретателем государственной программы утилизации стал АвтоВАЗ. Некоторые эксперты признают, что без нее крупнейший в России производитель легковых автомобилей, и так переживавший не самые лучшие времена, вообще мог оказаться на грани банкротства. Очевидно, что стимулирующие меры правительства поддержали бизнес АвтоВАЗа. Но с другой стороны, как считает аналитик инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Олег Душин, они в какой-то степени замедлили темпы его модернизации.
Возникает некоторое противоречие, связанное с тем, что программа утилизации стимулирует покупки машин все-таки не самого лучшего качества, то есть она стимулирует покупку машин дешевого сегмента и российского производства, что не очень способствует развитию производства, то есть это как бы искусственная подпитка программы. программ, которые действовали на автовазе, позволяющие активировать структуру производства. Автоваз бы даже сокращал бы производство этих машин, если бы не было программы утилизации, то есть классики.
Тем не менее, как предполагают наблюдатели, именно автоваз сейчас заинтересован в очередном продлении программы обмена старых автомобилей на новые. Олег Душин, например, не сомневается, что такие попытки обязательно последуют.
По логике, эта программа должна была бы завершиться в марте, поскольку не было до сих пор заявлений о ее продлении. Но дальше будет следовать действие лоббистов, которые, скорее всего, попросят ее продлить еще на какой-то этап. И ввиду того, что она показала свою бюджетную эффективность, именно российская специфика, позволит, возможно, еще продлить эту программу. То есть я вот гаю 50 на 50. Потому что логика экономической конкуренции говорит о том, что пора бы кончать с этой программой. Но вот проблема российского автопрома остается. Потому что мне кажется, что как только эта программа закончится, у автоваза показатели ухудшатся.
В целом эксперты не против продления в России государственной программы утилизации, но на других условиях, которые могли бы привести к изменению структуры продаж в пользу более современных автомобилей. Старший аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Дмитрий Баранов.
Программу, ну, конечно, при условии наличия государства денег. Может быть, действительно, когда как-то изменить параметры программы, тогда мы увидим и изменение структуры продаж. То есть придут туда, так скажем, более молодые автовладельцы, я имею в виду по возрасту собственному, не возраст машин, а именно возраст автовладельцев, более, так скажем, ищущие и не настолько консервативные. И, соответственно, может быть, тогда можно будет ожидать изменения как бы структуры продаж по программе утилизации, да, и заявок, и, соответственно, всего прочего.
Тем временем Министерство промышленности и торговли России уже готовит концепцию новой программы утилизации старых автомобилей, которая должна заменить прежнюю. Однако о деталях этого проекта пока ничего не сообщается.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы». Природные и техногенные катастрофы в последние два десятилетия на Земле происходят едва ли не каждый год. Испытывают общество на стойкость и участившиеся теракты. Все это сказалось на настроениях россиян, на их отношении к собственной безопасности. Российские граждане также сделали весьма определенные выводы о способности властей помочь им в чрезвычайной ситуации. Об этом пойдет речь в очередном выпуске рубрики «Общественное мнение». У микрофона сегодня Елена Поляковская.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В ежегодных социологических опросах главными событиями года россияне, как правило, называют катастрофы. И неважно, природные они или техногенные. Директор Левада-центра Лев Гудков объясняет это тем, что на подобные события человек остро реагирует, и они откладываются в памяти людей.
Массовое сознание в нашей стране устроено таким образом, что оно прежде всего фиксируется именно на негативных событиях. Люди живут в горизонтах не какого-то светлого будущего, а возможных угроз своему существованию. Поэтому общество чрезвычайно чувствительно к разного рода вот таким потрясением и стихийным бедствием. Среди страхов, которые составляют горизонт существования людей, природные или техногенные катастрофы занимают одно из первых мест. Происходящее размечено именно страхом перед потерями близких, благополучия, устойчивость. Поэтому все события, которые связаны с такого рода происходящим, они в первую очередь отмечаются в памяти людей, сохраняются в памяти и являются вот алгоритмом объяснения и понимания происходящего. Если природная катастрофа – это почти библейский алгоритм существования, то по отношению к техногенным катастрофам два таких обстоятельства. В какой степени это связано с халатностью людей? И второе – как ведет себя власть в этом отношении?
В том, что российские граждане не верят в способность власти их защитить, определенную роль сыграла Чернобыльская катастрофа. Попытка властей скрыть реальную ситуацию даже по прошествии времени рождает у людей дополнительные страхи, считает социолог Лев Гудков.
Один из главных упреков властей вот в отношении Чернобыльской катастрофы было именно то, что власти преуменьшали размеры бедствий и ничего не сделали для защиты людей, для предупреждения, для сохранения жизни и здоровья людей. В этом проявляется вот то понимание низкой ценности человеческой жизни, которая стоит за всеми действиями властей и к которой большинство людей привыкло и больше всего боится этого. Можно сказать, что наше общество психологически готово к такого рода катастрофам, но не знает, что с ними дальше делать и как можно бы предупредить и избежать.
По словам Льва Гудкова, большинство россиян не верит в то, что в экстренных ситуациях власть будет заботиться о людях и спасать их.
Люди знают, что власть ничего не сделает для этого. Либо продекларирует, но в реальном выражении эта помощь будет очень незначительная. Очень высокая вероятность, что власти просто бросят людей на произвол судьбы. Надежды на власть почти нет, очень незначительная. И поэтому даже такие чисто показные, демонстративные действия представителей власти, они именно в этом контексте воспринимаются с большим удовлетворением, хотя люди понимают, что эффект от этих вот жестов, как это было, скажем, на пожарах этим летом, действия власти неэффективны, поверхностны и очень спекулятивны. Люди ждут этого, надеются на такого рода проявления, но шансы такого действия власти представляются им очень низкими.
Единственным представителем власти, на которого у россиян все же есть надежда, на протяжении многих лет остается руководитель МЧС Сергей Шойгу. Рейтинг доверия граждан к министру один из самых высоких, говорит директор Левада-центра Лев Гудков.
Как раз престиж и авторитет этого министерства очень высок, может быть, даже завышен. И Сергей Шойгу здесь, как всероссийский пожарник, такой спасатель, он пользуется очень высоким авторитетом. Фактически он на третьем месте в рейтинге популярности и доверия. Это не реальная оценка его действия, а скорее, ну, вот тот образ человека, который в чрезвычайных обстоятельствах может прийти на помощь. Это единственное слово, на который надеются россияне. Потому что на правительство здесь особых надежд нету.
Возможные природные и техногенные катастрофы, по данным социологов, являются одним из главных страхов россиян, поскольку большинство людей уверены, случись что, рассчитывать им придется не на государство, а на собственные силы.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Елена Поляковская, завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов. В гостях в студии «Радио Свобода» профессор Евгений Гантмахер. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Радиационный фон на Дальнем Востоке сейчас почти в два раза.
Сам авианосец Рональд Рейган будет служить плавучей платформой для заправки.
Amnesty International работала и продолжает работу по...
Наши действия не могут быть продуктивными, если они причиняют вред людям.
В целом мы не одобряем ни присутствие, ни вмешательство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.